Новости дилетанта.
Боевики Исламского государства разрушили на севере Ирака коллекцию статуй и скульптур, возраст которой превышал несколько тысяч лет. Среди артефактов была в том числе известная статуя Шеду, шумерского божества, изображаемого в виде крылатого быка с человеческим лицом. В размещенном в интернете видеоролике, который выложил один из экстремистов, можно было увидеть, что все памятники разрушались кувалдой. Как объяснил в записи один из исламистов, уничтоженные статуи и скульптуры способствовали идолопоклонству. Напомню, что ранее боевики Исламского государства уничтожили более 10 тысяч уникальных рукописей из библиотеки в Мосуле. Как отмечали агентства, они устроили костер из книг и рукописей, составлявших культурное наследие Ирака. Свои действия террористы объяснили тем, что книги и манускрипты якобы разжигали инакомыслие. В общей сложности было уничтожено около 10 тысяч томов, среди которых редчайшие экземпляры по культуре, философии, арабской истории и сотни манускриптов. При реконструкции почтовой площади в центре Киева археологи обнаружили часть средневековой улицы. На глубине порядка 7,5 метров были найдены фрагменты зданий, несколько венцов сруба и частокол, между которыми проходила когда-то улица. Найденные артефакты относятся ко временам Киевской Руси. Археологи считают, что это где-то 11-13 век. Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии. Они сохранились под толстым слоем грунта. Над этим местом в 17-18 веках в Киеве находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов. В свою очередь мэр украинской столицы Виталий Кличко уже распорядился остановить строительство торгового центра на месте находки, чтобы сохранить ее. В Эстонии разразился громкий политический скандал. Один из местных политиков высказался о нацизме в позитивном ключе. 3 года назад Як Мадисон написал в своем блоге, что в Третьем Рейхе, цитирую, «увлекались играми в газовые камеры». Однако отметил, что именно нацистский режим сделал Германию, и снова цитата, «одной из самых могущественных стран в Европе». По мнению Мадисона, нельзя смотреть на преступления нацизма только с одной точки зрения, а что следует видеть и позитивные стороны. Несмотря на то, что записи были сделаны Мадисоном еще в 2012 году, скандал разразился только сейчас. Все дело в том, что по итогам выборов в прошлое воскресенье политик стал членом эстонского парламента. Премьер-министр Эстонии Таавио Рыивас уже прокомментировал высказывание Мадисона и заявил, что оправдание политикам преступлений нацизма вызывает у него глубокое сожаление и расходится с его собственными ценностями. В Каире нашли гробницу египетской принцессы. Находка датируется временами 5-й династии, то есть это примерно 2500 год до нашей эры. Гробница принцессы Шертнепти состоит из 4 из известняковых колонн, покрытых надписями. Там написано, в частности, ее имя и титулы. Открытие сделали чешские археологи. Они также раскопали коридор, который ведет к 4 другим гробницам. 2 из них были открыты ранее. Они принадлежат высокопоставленным чиновникам, а также датируются временами 5-й династии. Вестминстерскому аббатству пристроят новую башню. Она станет первой постройкой при здании аббатства за последние 270 лет. Новая башня откроет посетителям доступ к восточной Трифорийской галерее аббатства, из которой сделают музей под названием «Галерея бриллиантового юбилея королевы». Там будут представлены ценные предметы королевской истории, столовое серебро, каменные фигуры, рукописи 14 века и многое другое. Новая башня, которая отразит готическую архитектуру аббатской церкви, будет внушительных размеров, однако практически полностью скрыта от взора. Британские археологи нашли дом, где, скорее всего, вырос Иисус Христос. Группа ученых сейчас проводит раскопки в израильском городе Назарет. Они как раз закончили исследовать местность, где, возможно, и провел свои первые годы жизни маленький Иисус. Раскопки продолжаются уже 9 лет. Крестоносцы и византийцы писали, что Иисус Христос вырос именно в том месте, где велись работы все эти годы. Правда, после того, как будущий Спаситель покинул Назарет вместе с Марией и Иосифом, на месте оставленного дома возвели храм, а вокруг него разбили кладбище, рассказал один из авторов исследования Кен Дарк. Насколько предположения британцев верны, покажет время. Научные и археологические работы еще не закончены.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер. Сергей Бунтман у микрофона. Это программа «Дилетанты». Сегодня я веду один, но у нас замечательный гость и очень вовремя, потому что сегодня, понятно, сегодня 5 марта, сегодня день смерти Сталина, исполнилось 62 года. И сегодня мы попробуем посмотреть, как раз что такое Сталин в массовом сознании и в сознании историческом, насколько различаются эти фигуры. У нас в гостях Олег Хлевнюк, историк. Здравствуйте, Олег Витальевич, добрый вечер. Автор книги, которая недавно вышла. Книга, на мой взгляд, замечательная. Можете заткнуть уши. Книга вышла в издательстве «Корпус», и вы можете представить, что и я, и многие другие, кто давно занимается этой темой, читали массу книг, массу очень хороших, очень нехороших книг, больших и маленьких. А Сталин, ну, мне кажется, что в этой книге есть одно замечательное свойство, помимо всех прочих, одно главное свойство. Это очень строгая книга, это очень обоснованная книга. И вот если бы я сказал, вот что должен знать человек, который увидит на печатной или в газете, или написанное на заборе слово «Сталин», чтобы узнать, кто это на самом деле. Вот прежде всего необходимо прочитать вашу книжку.
Спасибо. Да.
Это не какие-то дешевые комплименты. Я прочел с очень большим и удовольствием, и интересом. Всем рекомендую. Издательство «Корпус» ее недавно, совсем недавно выпустило. Ну, а мы сейчас для того, чтобы войти в атмосферу после 5 марта 1953 года, мы с вами послушаем как раз вот самое первое объявление. Оно взято из фильма «Великое прощание». Это был снят фильм после похорон Сталина. Очень большой цветной фильм.
Говорит Москва. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза. Дорогие товарищи и друзья! Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9:50 вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ну что же, вот мы услышали, вот так было представлено, с абсолютно выверенной каждой паузой.
Да, очень это умели делать, конечно, нужно сказать, дикторское искусство было достаточно высоким в то время. Да.
Но здесь есть неправда. Сталин не умер, и во всяком случае, после всего, что узнали за последующее время, и несмотря на то, что знали ведь тогда, что происходило, и каким образом и какой ценой строился Советский Союз. Но, несмотря на это, существует укоренившееся представление о Сталине как о великом вожде, как о человеке, который то-то, то-то, то-то и то-то. Вот это то-то, то-то, то-то и то-то, что существует в сознании. Что можно на это ответить, и насколько это соответствует собственной истории, вот мы сейчас в нашей передаче и посмотрим. Первое. самая первая расхожая фраза, расхожая цитата: «Сталин принял Россию с сахой, а ушел, когда была атомная бомба».
Да. Оставил, да, с атомной бомбой. Да. Вот. Очень, очень хороший пример, между прочим, который показывает, что все-таки мы немножко двигаемся вперед. Потому что долгие годы со времени знаменитого письма Нины Андреевой, где была приведена эта цитата, ее приписывали почему-то Черчиллю, который...
Да, ее... Не говорил.
Теперь мы сделали важный шаг вперед, мы, по крайней мере, признали, что это не Черчилль. Вот, что уже хорошо.
Но мне все время пишут. Кстати говоря, пишите, плюс 7-985-970-45-45, пишут, что Черчилль.
Нет,
это... Ваш любимый Черчилль сказал...
Это совсем не Черчилль. Черчилль такого не говорил, и это... сказал биограф Сталина Дойчер, и было это сказано в очень конкретных исторических обстоятельствах, и это, конечно, образ, который лишь отчасти соответствует действительности. И если бы вот меня как бы попросили прокомментировать эту формулу, то я бы сказал, что Сталин оставил страну с атомной бомбой и с сахой. То есть в силу определенной модели, избранной модели нашего развития, действительно, в стране сосуществовали и соседствовали и такие, в общем-то, высокотехнологичные важные достижения, как строительство, создание атомной бомбы, и в то же время очень кризисное и даже вполне, можно сказать, деградирующее сельское хозяйство, социальная сфера, ужасный жилищный кризис, недоедание людей. Ну, в общем, этот список можно продолжать. То есть, это такая страна была, с одной стороны, индустриальная, с другой – недоиндустриализированная, потому что индустриализация – это процесс комплексный, который охватывает не только тяжелую промышленность, как мы, в общем-то, себе очень долго внушали, а охватывает и социальную сферу, и сельское хозяйство. А самое главное, индустриализация – это процесс, который создает нового работника. Работника во многом свободного, активного, готового к быстрым изменениям в меняющейся ситуации. И вот насколько это все существовало в стране. Тут мы, так сказать...
Ну вот следующее. При Сталине хлеб экспортировали, при Хрущеве его начали покупать за границей.
Ну, видите ли, в чем дело. При Сталине действительно хлеб экспортировали, и это вызвало... известные события. Да, в 1932-1933 году от 5 до 7 миллионов человек погибших от голода. В послевоенный период, конечно, была война, но вместе с тем голод 1946-1947 года отчасти тоже был вызван экспортом хлеба, потому что Советский Союз помогал уже своим новым союзникам. И более того, пытался даже помогать некоторым западным странам. Да, несмотря на ужасный неурожай. Дело в том, что урожай хлеба в 1946 году был на душу населения ниже, чем в 1921 голодном году. И несмотря на... А в 1921 году, кстати, Россия получила определенную помощь. Несмотря на это, хлеб продолжали вывозить. Конечно, не было такого ужасного голода во многом потому, что существовали вот эти вот маленькие клочки крестьянские, частные хозяйства, и они как-то позволяли немного стабилизировать ситуацию, чего не было в 1932-1933 году. Но, в общем, если говорить в целом, не вдаваясь во многочисленные подробности, о которых мы вполне можем прочитать в любой литературе, каждый год, начиная с 1928 до смерти Сталина, был в той или иной степени голодным. Вот документы показывают именно такое положение. Были всплески голода, такие как в 1932-1933 году, или в 1946 году, или в 1936 году. Но, тем не менее, каждый год, даже в самые благополучные годы, которые нам кажутся благополучными, тот или иной регион голодал. Ну, я уже не беру войну. Война – это экстремальная ситуация, это достаточно... Серьезные были трудности, вот. Но каждый год в том или ином регионе мы наблюдаем, значит, то, что называлось тогда очень так стыдливо, продовольственными затруднениями. А иногда и прямо писали о голоде. Хрущев поменял эту ситуацию кардинальным образом. Он, у него была иная стратегия. Самое главное – избежать голода. Какими средствами, это уже дело второе. Но мне кажется, что вот на этом пути, в общем, страна достигла гораздо больших результатов в своем развитии, и, если хотите, и моральном, и даже экономическом, чем сталинский подход, когда людям позволяли голодать, лишь бы вот не нарушить определенные принципы ведения политики.
Следующее. И при Сталине каждый год, или периодически, во всяком случае, регулярно понижали цены на главные продукты первой необходимости. Впоследствии, особенно в наше время, цены только и делают, что повышаются.
Да, при Сталине действительно, не каждый год, конечно, Сталин все-таки был у власти с конца 20-х до 53-го, как мы сейчас вот еще раз об этом вспомнили. А цены начали повышать с 48-го года, и они повышались в последующие годы, пока новое руководство решило, что это нецелесообразно экономически. Благодаря чему это происходило? Это, конечно, очень хорошо, и это очень серьезная, выверенная и разумная политическая акция, но не нужно забывать, благодаря чему это произошло. Вот этот механизм описан неоднократно. Есть большая литература по этому поводу. Дело в том, что в 1947 году, в декабре, была проведена так называемая денежная реформа конфискационного характера, то есть фактически люди лишились всех своих сбережений. Да? И у государства были повышены, между прочим, до этого очень сильно цены, и в период реформы они не так уж сильно и снизились. Поэтому благодаря вот этому вот сочетанию этих двух факторов, с одной стороны конфискация денег, с другой стороны рост цен, они позволили государству накопить колоссальные, просто огромные денежные ресурсы в своих руках. То есть все, что раньше в карманах было у людей, перешло в карманы государства. И имея эти ресурсы, понемножку их стали как бы обратно возвращать людям в виде вот этих вот снижений цен на товары. Вот. Все равно того, что конфисковали, не вернули в полной мере, конечно. Но, в общем, это и смешно требовать. Вот. Но была проделана эта такая вот операция. Это не значит, что денежная реформа была неправильной мерой. В принципе, это была очень такая разумная мера с экономической точки зрения, особенно после войны. Но нужно понимать, что людям возвращали то, что у них забрали. И это, конечно, был эффектный политический ход, но мы должны, в общем, будучи людьми разумными, понимать его экономические основы. Если сейчас у нас у всех забрать деньги и отдать государству, то оно тоже будет совершенно спокойно понижать, да они и сами понизятся, потому что у людей не будет денег, да?
Ну да, ну да, но только немножко стихия другая, там просто если дать хоть чуть-чуть рынка, то все равно будут какие-то совершенно другие процессы, которые в определенной степени даже и сейчас чувствуются.
Да, там была своя...
Всем своеобразие.
Да, там была, конечно, своя специфика, но суть, вот экономическая суть этого явления вот такова. И историки об этом очень хорошо знают, а на эту тему написано много книг.
Теперь о скромности. Еще одна цитата, вот расхожая фраза. От Сталина осталась фуражка, там некоторые там френч, сапоги достаточно стоптанные. Вот и все, ну и казенные дачи. Вот и больше ничего, никаких дворцов он себе не построил, вот в отличие от и так далее.
Нет, ну, тут я бы на два момента обратил внимание. Во-первых, конечно, Сталин строил для себя и, в общем, совсем неплохое жилье. Его ближняя дача, так называемая, это был очень большой просторный дом, там только центральный зал занимал площадь 150 метров, и было достаточно много комнат, и огромное поместье вокруг, и сад там всякий. Но дело не в этом. Дело в том, что тут нужно понимать прекрасно разницу систем. Сталин был лидером, который... для которого самым главным богатством в этой жизни была власть и право распоряжаться судьбами вот миллионов, миллионов, чем больше этих миллионов, тем лучше. И, строго говоря, естественно, вот, ну, зачем ему были нужны лишние материальные какие-то блага? Он мог, когда ему было нужно, получить все что угодно. Ну, есть цифры, на самом деле, на охрану и обслуживание Сталина тратили достаточно большие деньги, речь шла о многих десятках миллионов рублей. У него была большая очень охрана из нескольких сотен человек, она охранялись и постоянно ждали приезда хозяина вот, на многочисленных дачах, их было больше десятка в разных районах страны. И, в общем, он как бы не испытывал материальных трудностей, поэтому, мне кажется, что просто нужно понимать разность эпохи, понимать, что тогда вообще страна была очень бедной, и, конечно, по-другому часто вели себя и руководители, потому что их богатство по сравнению с основной массой населения, оно было колоссальным, потому что население просто голодало. Вот. Что касается всяких вот легенд там, о том, что у него были порванная обувка и так далее. Ну, есть воспоминания очень любопытные Байбакова, наркома нефтяной промышленности. Он как-то, будучи молодым человеком, когда его назначили, он увидел, что у Сталина вот сапоги и валенки такие мягкие, с дырками там, где косточки. И он... Поскребышева как-то так спросил, что же это за безобразие, да. А он говорит, он специально делает, потому что у него болезненно там вот на этих косточках, и он дырки выпиливает, чтобы не жало. Вот. Но это такое как бы...
Ну, или маленький... вот история, которую вы рассказываете в книге по некоторым свидетельствам, когда готовились к эвакуации.
Да, там тоже, да, нет, обувку, говорит, да, увезли, поэтому...
Да, другая обувь была упакована.
Упаковано, да. Нет, тут все познается в сравнении, как говорится. Если сравнивать, предположим, после войны некоторые писатели получали по 2 с лишним миллиона рублей гонораров, при том, что крестьяне имели 60 рублей в месяц. Вот и считайте, там, условно говоря, меньше 1000 в год.
60 по тем деньгам.
Да, и 2,5, скажем, миллиона, который получил один драматург за свои произведения. Понимаете, разрыв был и достаточно существенный.
Да. Разрыв существеннее всего и уровень жизни, и уровень самостоятельности. Еще и уровень принятия решений.
Абсолютно.
О своей собственной судьбе у людей. Вот здесь у нас замечание от Михаила. В 47-м деньги в сберкассе поменяли честно, забрали лишь наличку. Там немножко не так.
Неправда. Неправда. Деньги поменяли в сберкассах по очень хитрому такому курсу. Люди, кстати, многие успели сдать на как раз. Там слухи-то о реформе ходили долго, и там многие успели сдать. Первая, конечно, была массовая волна закупок. Все, покупали все, что можно было купить. Вот. А потом, когда уже покупать было нечего, то понесли деньги в сберкассу. Там было... сделано не так. Речь шла о том, что до 3000 рублей меняли действительно один к одному, а потом чем дальше, тем в более грабительских пропорциях, то есть фактически конфискация была проведена и тех денег, которые были в сберкассах. Так что это не соответствует действительности.
Замечательный вопрос от Владимира. Был ли Сталин хорошим коммунистом? Это очень сложно.
Ну, да, на этот вопрос, ладно, скорее всего, мы не сумеем ответить, потому что все зависит от того, кого вы вообще считаете хорошим коммунистом. Некоторые, кому не нравится, так сказать, коммунизм и коммунисты, скажут, что он был хорошим коммунистом.
Вот такие все коммунисты.
Да, такие они и были. А те, кто считают, что... И это, собственно говоря, такая концепция, может быть, шестидесятническая, да, такая, что вот Сталин извратил коммунизм, социализм. коммунизм. Вот, и его, конечно, для шестидесятников он был плохим коммунистом.
Ну и вот, например, да. для левого фронта он совершенно ужасный коммунист. А настоящие думаю, да. коммунисты – это анархо-коммунисты. Думаю, это, да. это совершенно другие, да. Другие люди.
Да. Так что давайте сначала договоримся, да. кто такие коммунисты, да. а потом решим, был ли Сталин хорошим или плохим.
Это еще
да.
целое, действительно. А вот о природе власти стоит поговорить несколько позже. О природе, о характере его власти. Здесь просят напоминать, как называется книга. Слушайте, если честно сказать, я помню Сталин.
Сталин – жизнь одного вождя.
Жизнь одного вождя, да, вот да. так вот, да.
да.
Но, во всяком случае, при сочетании Сталина и вот знаменитая серия, вот такая очень известная серия «Корпуса», которая есть у нее очень известная, по-моему, там другого «Корпуса» Сталина нет.
По-моему. Молодого Сталина Сибага Монтефиори.
Она по-другому. Она,
да, она Сталин. «Молодой Сталин», она да, так и называется.
Но она по-другому
да.
немножко, Сибаг да, Монтефиори, да. она по-другому оформлена.
Да, да.
Вот, да, правильно, действительно, есть Сибаг Монтефиори и, да. И «Молодой Сталин». Дальше. Вот смотрите, вот обязательно я скажу, насколько профессионально изучается в России тема Сталина и сталинизма. Ну, я только последняя вот минута перед тем, как мы отправимся на перерыв. Конечно, если говорить о книгах и если говорить об изданиях, входить страшно просто. Входить напротив в дом книги, в исторический раздел, входить страшно, потому что это сияет. Пробиться каким-то толковым книгам очень трудно. Очень трудно. А великий Сталин, почему евреи не любят Сталина, про как убивали Сталина и так далее, все это в диких количествах. Да, но да. я думаю, что характеристику некоторую потом вот состояние да. изучения собственной истории нашей 20 века мы дадим, но это ближе к концу передачи. А сейчас перерыв.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем наш разговор. Олег Ревнюк в программе «Дилетанты», ведущий Сергей Бунтман. Мы продолжаем разговор о Сталине. Я читаю сейчас то, что пишут наши слушатели. И так или иначе, они говорят вот о чем. Говорят о чем? О системе, созданной Сталином. Вот если... Если действительно попытаться понять, что за система, которая была создана Сталиным, и насколько она крепка до сих пор?
Ну, по каким-то формальным параметрам это была диктатура, собственно говоря, диктатур в истории человечества существовало огромное количество, и... Просто даже я думаю, что мы удивимся, сколько их было. Это сотни, тысячи. И по всем вот таким формальным параметрам это была диктатура. Власть принадлежала одному человеку. Во многом она держалась, конечно, на насилии, хотя не исключительно на насилии. Она была нацелена...
А на чем еще?
На идеологии определенной, на пропаганде, которая была вдвойне эффективна, поскольку страна была абсолютно закрыта, и, конечно, не было никаких иных источников информации, помимо тех официальных источников информации, которые преподносились вот, государством. Все было государственное. В общем, я думаю, что правильно пишут те историки, которые вообще-то такую основную черту этой системы все-таки видят в разветвленном государственном терроре. Потому что как только Сталина не стало, и вот эту подкладку, что ли, вот такую террористическую, государственно-террористическую, вынули из-под этой системы, уже буквально в считанные дни, между прочим, это произошло, соратники Сталина, провели такую своеобразную реабилитацию, и чем дальше, тем больше, в считанные дни. Причем я хочу подчеркнуть, речь шла не только о Хрущеве, на которого все как бы потом повесили всех собак, что называется в этом смысле. Это было общее решение, которое принимали в том числе и такие убежденные сталинисты, как Молотов, Каганович. Это вот все первые реабилитационные акции, производившиеся вот буквально в первые недели и месяцы после смерти Сталина, это было общее решение. Да?
Берия.
Ну, о Берии я уже не говорю, да. Да, он вообще Берия считается у нас теперь реформатором, понимаете, которого, вот, если бы вот не расстреляли, то вообще неизвестно, как
бы реформы ушли. Нет, Берия предпринимал шаги определенные совершенно первые месяцы,
да. То есть, июня. Да, то есть, вот, чтобы не говорить долго, вот это очень важно, вот это вот репрессивная составляющая. Как только ее вынули, мы сразу же получили некую иную систему. Конечно, уже система второй половины 50-х, вплоть до 80-х годов, несмотря на то, что в ней сохранялись очень многие черты того, что было создано при Сталине, то есть, это, конечно, государственная собственность, полное ее господство, государственной собственности, даже ликвидация тех маленьких элементов, которые при НЭПе, например, существовали, да, вот какой-то частной собственности. Это и однопартийность, это и идеологическая монополия. Все это как бы продолжало существовать. И политика противопоставления себя всему основному, остальному миру, и в частности, ну, прежде всего, западному миру, вот, но не только, между прочим, западному миру. И это, конечно, все продолжало существовать, но не стало вот этой вот репрессивной подкладки. И все, мы сразу видим во многом уже другую систему. Поэтому, если очень коротко, потому что в рамках этой передачи очень трудно говорить о многом, по времени я имею в виду, то я бы сказал, что вот террор, репрессии – это очень важно. Как написал один историк, вы ничего не поймете в истории 20-х, 50-х годов, если не будете учитывать фактор террора. Вот ни одной вы не назовете области, так скажем, жизни общества и страны, где в той, в большей, в меньшей, но тем не менее этот фактор не играл свою значительную роль.
Теперь о терроре. Уже становящееся расхожим мнение, что это были, простите, разборки между номенклатурой и номенклатурой. Первая теория, вторая, и только, значит, вот тот самый всемирно-революционный слой большевиков уничтожался, убирался, остались патриоты, настоящие, превратился Советский Союз, в общем-то, в национальное государство, именно из-за того, что вычистили всю эту шушеру номенклатурную. Это первое. А второе, что Сталин не хотел такого размаха и не собирался с таким размахом производить репрессии, а это были, в общем-то, инициативы не среднего звена, скажем так, номенклатуры советской.
Да. Ну, дело в том, что вот тут что можно сказать? Вот в чем мы очень глубоко сумели разобраться за последние годы, благодаря, прежде всего, наличию практически всех необходимых документов, то это, конечно, вот в проблеме террора, механизмов террора, организации террора. Все, что, о чем вы сказали, это все не соответствует действительности. Ну, вот ни по одному из пунктов. Я знаю, что это действительно очень широко распространено и часто повторяется и в спорах просто между людьми, и очень часто это повторяется в различных средствах массовой информации. Ну, начнем, может быть, с того, что были уничтожены определенные группы номенклатуры. Дело в том, что это такая вот хрущевская трактовка террора, что террор обрушился на начальников. На самом деле это неправда. Если в 1937-1938 году было арестовано приблизительно 1 600 000 человек, то среди них вот так называемые номенклатурные работники составляли, ну, в лучшем случае, десятки тысяч. Таким образом, основной террор, конечно же, обрушился на рядовых граждан страны. И тут уже вот говорить о том, что пострадали те, кто действительно был виновен, не приходится. Потому потому что, ну, хотя бы потому, что почти все они были потом реабилитированы. Вот. В разное время, причем эти процессы до сих пор продолжаются. А уж если изучать документы, то мы видим, насколько нелепы те обвинения, которые им предъявлялись. Там, условно говоря, за год арестовали 200 тысяч иностранных шпионов. Те же какие-то разведки могли за год 200 тысяч иностранных шпионов заслать в Советский Союз. Я не спорю, шпионы, наверное, были в Советском Союзе, но шпионы – это, знаете, товар штучный, что называется. Это раз, два, три, четыре, ну, 10, да. Но понятно, что 200 тысяч – это несколько несерьезно. Что касается механизмов инициирования и проведения террора, то мы имеем все необходимые документы, которые позволяют увидеть, как это происходило. Отдавались приказы в Москве на уровне Политбюро, решениями Политбюро, которые подписывал Сталин как секретарь ЦК партии. Соответственно, до регионов доводились задания, сколько человек должны быть арестованы по первой категории, это расстрелы, по второй категории это аресты. И вот такие вот операции массовые, как их называли, тогда проводились. То есть эти планы, вот, ну, все действовало как в плановой...
Инициатива с места была встречные планы.
Инициатива с места, она была точно такой, какой была любая инициатива с мест в плановой экономике. Вот. То есть, следовал первоначальный приказ. В приказе говорилось о том, что мы будем, что все последующие аресты должны с нами согласовываться. То есть, приглашали сразу же, что вы помимо этих цифр, пожалуйста, нам и новые планы предъявляйте, а мы их будем утверждать. И действительно, пошли предложения с мест, их утверждали, и таким образом этот террор, эти массовые операции приобрели вот такой вот размах. Но я хочу подчеркнуть это. Во-первых, мы совершенно точно знаем сегодня, что все это было инициировано высшим руководством страны, а если говорить еще более точно, Сталиным, это первое. Во-вторых, мы совершенно точно знаем, что центр ни на минуту не терял контроля над проведением этих операций, ни на минуту. У нас нет ни одного факта, который бы мы могли трактовать как свидетельствующий о утрате центром контроля. И третье, те злосчастные региональные секретари, которые, как утверждают, это такая новомодная теория, она, кстати, к нам пришла из американской ревизионистской историографии, но там об этом писали, как это принято уже лет 30 назад, а мы как бы донашиваем эти шляпки, что называется, мода до нас докатилась.
Ну, мы там да. К ним еще
ну, мы стараемся, розочки пришивать, да.
Всякие.
Да, но там-то к этому уже относятся скептически, а у нас почему-то очень серьезно, не знаю почему. Ну, вот, видимо, в силу политического какого-то совпадения. Вот. То эти злосчастные секретари обкомов, которые якобы развязали террор, ну, тут, понимаете, никак не сходится уж хотя бы потому, что именно их-то прежде всего в ходе этих операций и арестовывали. И уже...
Вадим, поправка, это вторые секретари обкомов, да, чтобы свести первых.
Да, ну, нет, но там, знаете, когда арестовывали первого, то арестовывали потом уже всех, да. Поэтому к тому времени, когда на самом деле начались эти вот в августе месяце эти операции, то уже, во-первых, и из этих секретарей, которые якобы что-то там инициировали, мало кто остался. А прошло несколько месяцев, вообще никто не остался. Вообще в этот период чистки секретарей осуществлялись по 3-4 раза в регионах. По 3-4 раза. И даже логически рассуждая, если их уже арестовали всех в 1937 году, то под чьим тогда давлением Сталин продолжал эти массовые операции в 1938 году? Но это, конечно, не объясняет, потому что, ну, объяснить трудно, да.
Это трудно объяснить, да. Даже не будем по этому поводу иронизировать, да. Потому что это уже все. Таня спрашивает, репрессии – это цель или средство?
Это и цель, и средство, как обычно, потому что целью было, как мы теперь считаем, во всяком случае, большинство историков к этому склоняются, очистить страну от нежелательных элементов, то есть у Сталина было такое представление, что в стране очень много врагов, и от них надо избавляться. Единственное, мы до сих пор спорим по поводу чего, по поводу того, что спровоцировало вот эту боязнь. То ли надвигающаяся война, то ли, как некоторые считают, вот было принято решение перед выборами почистить страну. Вот. Мне это второе утверждение кажется не очень, в общем, корректным.
Придавать значение Конституции и выборам.
Да, всерьез никто не собирался.
Да. Последнее время достаточно гипертрофируется это значение.
Думаю, что да, потому что мы прекрасно понимаем, что важно не то, как проголосуют, а то, как посчитают. И тогда посчитать как надо, это было совсем несложно. Я не думаю, что руководство страны всерьез боялось выборов. А вот проблема грядущей мировой войны, которая действительно вскоре и вспыхнула. Репрессии закончились в конце 1938 года. Мы знаем, что Вторая мировая война началась уже в 1939. И сигналы того, что она вот-вот приближается, они, конечно, были в 1937.
Мне, кстати, в книге я обратил внимание, что акцент периодически делается и на испанской войне.
Да-да.
И что значение испанской революции и войны, и как она шла, в какой-то степени влияли и на принятие решений, и на вот именно вот эту чистку, которую хотел превентивно провести Сталин. Это очень любопытно, и это очень так хорошо стоит на ногах.
Да, я думаю, это так и было, потому что все эти термины, между прочим, даже вот такие какие-то внешние вещи, пятая колонна.
Ну, которую потом подхватил Вышинский на процессах,
да,
это был термин из испанской войны.
Да, да. Причем это была гражданская война. Гражданская война с иностранной интервенцией. И это для Сталина, конечно, кое-что значило, потому что это то же самое, что было у большевиков в годы...
Да-да-да, и там очень интересная связь, конечно, появляется в испанской войне, потому что, с одной стороны, тоже методику борьбы с инакомыслием внутри, которая была в гражданскую войну, и которую сам Сталин проводил во время своих и царицынских эпопей, и других.
Абсолютно.
А с другой стороны, здесь начать превентивную, чтобы не надо было разбираться во время интервенции. Сталин понимал, что это в какой-то степени может быть и гражданская война, если война придет в Советский Союз?
Я думаю, он именно этого и боялся. Понимаете, но здесь очень важно расставить верные акценты. Вот иногда теперь как бы очень хитро так говорят. Сталин боролся с пятой колонной и ставит точку.
Да.
Надо говорить все-таки, если говорить корректно. Сталин боролся с воображаемым им пятой колонной. Не существовало, у советской власти были не другие неприятели, это естественно, но не существовало вот этой вот пятой колонны в таких масштабах, которая бы объясняла, это воображаемые угрозы.
А с другой стороны, были созданы именно политикой, и политикой сталинской, и политикой большевистской, вообще были созданы масса людей, которые бы заколебались, конечно, во время оккупации, что с ними и происходило.
Что и произошло.
И
так.
Не только на национальных, на западных, там, например, присоединенные Прибалтики или части Украины. Это было и, собственно, скажем так, в великорусских местах.
Это правда. Было. Но мы до сих пор, мы просто не сможем подсчитать, но, конечно, этот фактор играл свою роль. Сколько людей из этих коллаборационистов, которые встали на сторону врага в годы Великой Отечественной войны, скольких из них подтолкнули к этому коллаборационисту события именно 1937-1938 года.
Должен сказать, что здесь отрадно то, что исследователи сейчас очень пристально занимаются как раз и дневниками, и письмами на оккупированных территориях.
Да, это правда.
Очень много занимаются, и, в общем-то, все больше выходит и работ, и книг после этого. «Испанская война, гибридная война», Владимир Бань. Мы очень любим сейчас этот термин «гибридная война».
Ну, она была действительно гибридной в том смысле, что это война между, так скажем, определенными внешними силами, которые столкнулись на испанской почве, отягощенная очень разветвленной гражданской войной. Потому что даже внутри каждого из лагерей, ну, во всяком случае, в республиканском лагере, угу. Вы знаете, там были и троцкисты,
да.
И коммунисты, социалисты правоверные, и социалисты, и, в общем, все они между собой не мирились.
Если вы хотите взгляд изнутри левых сил, и вот изнутри, вот такой очень, очень хороший анализ испанской, собственно, войны, почитайте книгу Шубина об испанской войне.
Да, ну, Шубин хороший
специалист. Да, это замечательная, конечно, книга, да. Так же, как и о крестьянской повстанческой войне во время гражданской войны в России.
Конечно.
Замечательная
книга. Он знает эту тему очень хорошо, и книга хорошая. Да и, к счастью, у нас по испанской войне стало много чего появляться. Вот недавно вышел прекрасный вестник архива президента с документами из президентского архива как раз по испанской войне. Очень любопытные документы.
Нет, хорошо, этим занимаются, только, к сожалению, вот испанские сталинисты настолько крепки, что их ни в чем не разубедишь.
Ну, так же, как и наши.
Никогда. О, нашим надо еще поучиться. Теперь война все-таки. Надо обязательно это сказать, прежде чем мы какие-то умозаключения сможем сделать. Война, победа в войне, несмотря на что, именно централизованное руководство, жестокое руководство. Именно вот это привело и, конечно, умение, организационное умение Сталина привело к победе в войне. Вот тоже расхожий и очень распространенный.
Вы знаете, тут особенно как бы никто и не спорит, когда лидер стоит во главе воюющей страны, и эта страна одерживает победу, то, конечно, нелепо говорить, что лидер не сыграл свою важную роль в этой победе. Но я вот о чем хотел бы сказать, вот отвечая, так скажем, движению и проблематике нашей передачи о соотношении массового сознания и профессиональной историографии. Вот для меня было, ну, это не совсем таким уж большим открытием, но еще раз открытием, когда я писал книгу, то я выяснил, что мне абсолютно не на что опереться в историографическом плане, вот когда речь шла об Отечественной войне. Потому что, несмотря на вот многочисленное повторение вот этих вот заклинаний о том, что Сталин был победоносным полководцем, с чем, в общем-то, никто не спорит, что Сталин был, что благодаря Сталину держали победу и так далее, вы не найдете ни одной вменяемой работы, научной работы, ну, я не имею в виду просто агит-литературу, да, вот, вы не найдете ни одной научной работы, в которой бы анализировались действия Сталина, где благодаря его твердости и решению удалось достичь определенного прогресса, где, предположим, наоборот. И так далее, и
вот
тому подобное.
Где найти между 10 сталинскими ударами, да, и Сталин воевал по глобусу, где найти где найти суть?
Вот,
что нет действительно
нет
работы.
Таких работ. Вы понимаете, у нас масса очень важных, хороших, и я с удовольствием с ними работал, книг о боевых действиях, о различных операциях и так далее и тому подобное. Но о деятельности Ставки Верховного Главнокомандования, такого аналитического исследования, которое бы позволяло нам разобраться, и что, как это было, какие были этапы развития этого руководства и так далее, вот, к сожалению, мы этого ничего не имеем. И это очень жалко, и это вдвойне непонятно, потому что...
в Европе нет, в Америке?
Нет. Но есть старая книга Джона Эриксона, которая огромная работа, но это работа, написанная на основании мемуаров наших маршалов, в основном, если брать источник. Чем я тоже вынужден был, кстати, широко пользоваться,
конечно,
своей книгой,
да,
потому что...
И разными редакторами, разными изданиями того же
еще,
Жукова,
да,
и других.
Да, теперь
книг.
Есть, да, разные у нас возможности в этом смысле. Но вот это вот очень странное, я бы сказал, непонятное. И мне бы казалось, что вот нашу вот такую энергию, как бы вот негодование наше по поводу очернения истории, вот неплохо бы в такое вот русло позитивное направить, исследовать эту тему.
Но негодование как раз и не позволяет вот сейчас, потому что это очень узконаправленное негодование.
Ну, вот,
и любое поползновение,
да,
называется пересмотр результатов Второй мировой войны.
Ну, наверное, надо все-таки изучить Сталина как верховного главнокомандующего. Более того, вы знаете, у нас вообще нет работ о системе управления в годы войны. Вот до сих пор историки спорят, что больше способствовало победе. Огромная централизация, превзошедшая даже довоенный период, или наоборот, в годы войны произошла, при централизации произошла определенная децентрализация,
определенная инициатива
Сталина позволять.
Напишите.
Вот я пытаюсь сейчас этим заниматься, но это, вы же понимаете, это годы работы.
Ну, а что делать, вот. если сейчас, если начать позже, то
ну,
тогда
вот,
от той отсечки годы.
Да, что-то мы делаем.
Вот
да.
Очень важный вопрос. Скажите, как много засекреченных материалов по недоступных сейчас материалов? И я бы прибавил, которые могли бы, в принципе, есть ли предполагаются ли материалы, которые могли бы кардинальным образом поменять, очень значительным поменять наше представление об эпохе и о Сталине?
Нет, что касается Сталина, то это последний такой серьезный, так сказать, период советской истории, который сейчас вполне можно изучать на основании архивов, достаточно полно. Уже с Хрущевым гораздо хуже. А со Сталиным все хорошо. И, ну, конечно, не все открыто. Есть некоторые документы, которые в каком-то таком процессе перехода, например, документы президентского архива, они как-то так постепенно, но перемещаются в архивы системы Федеральной архивной службы, что очень важно, они, значит, будут в оборот пускаться. Но, в принципе, я не ожидаю никаких документов, тем более мы более-менее себе представляем, что в этих тематических папках президентского архива хранится. Я не допускаю, в общем, того, что будут какие-то кардинальные пересмотры. Будут уточнения отдельных вопросов, будут какие-то
проблема
наши.
Не в этом. Если просто за 30 секунд охарактеризовать проблему с восприятием Сталина сейчас, как бы вы это сделали?
Ну, я считаю, что это очень политизированная проблема. Она не историческая. У нас нет исторического подхода к этой проблеме. Мы все время сюда примешиваем политику и пользуемся Сталиным как неким образом для объяснения нас сегодняшних, наших сегодняшних проблем и нашего предстоящего будущего. Мы как бы смотрим в будущее, все время оглядываясь в прошлое. И вот что бы я сказал о том, какой Сталин в широких представлениях.
Спасибо большое. Олег Хлевнюк был у нас в программе «Дилетанты». Книга вышла Олега Хлевнюка в издательстве «Корпус. Сталин. История одного вождя». Спасибо большое. Это была программа
«Жизнь «Дилетанты». Одного вождя».
Жизнь. Я никак не могу забыть. Ну что ж такое? Спасибо. Всего доброго.
Да, вам спасибо.
«Дилетанты».